вот я сегодня как раз хотел проповедовать о молитве. И, ну, перед этим хотел рассказать про свидетельство вот, из жизни одного священника. Он жил в Англии, его звали Тиндейл, и он вот всю свою жизнь посвятил переводу Евангелия на родной язык. Просто в то время Библия была только на латинском языке. И вот его, целью его жизни было, чтобы даже с любой, самый простой человек, он мог прочитать Слово Божие. И ему удалось издать Новый Завет, но вот ближе, уже в переводе, но ближе вот к концу жизни вот, его стали преследовать, многие из его трудов и книг были уничтожены, и его даже приговорили к смерти. И вот... он в самом конце жизни, вот он молился, и вот словами его молитвы было: «Боже, открой глаза королю Англии». И интересно, вот прошло несколько десятилетий, и уже вот английский король Яков I принял решение издать Библию на родном языке народа. И причем вот для этой цели использовался перевод вот этого священника Тиндейла. Около 60% его перевода было использовано в этом издании. И я подумал то, что Бог, Он отвечает на наши молитвы в любое время. И вот я хотел сегодня поразмышлять над текстом из Евангелия от Луки. Это первая глава с 8 стиха. Достаточно большой отрывок. Давайте прочитаем. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось с ним во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу: почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобой, и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». И достаточно большой текст, но вот главная мысль этого текста как раз заключается в том, что Бог, Он отвечает на наши молитвы. И в чем же проявляется Божий ответ на молитву? И на самом деле в этом тексте говорится вот о трех истинах. И вот первая истина, то, что ответ на молитву, он открывает Божий замысел в нашей жизни. И если мы внимательно посмотрим на этот текст, вот, на его начало, вот там говорится, начиная с 8 стиха, на самом деле, смотря на этот текст, возникает, вот видите, в 11 стихе говорится: «Тогда явился ему ангел Господень», да, и в 13 сказано, что ангел же сказал ему: «Услышана молитва твоя». То есть, да, вот ответ на молитву, да. И на самом деле интересно то, что вот это был ответ на молитву не только вот Захарии, да, который вот молился в храме, да, но это был ответ на молитву израильского народа. Просто это было на самом деле очень сложное время для народа, потому что страна находилась под властью оккупантов Римской империи, в стране не было, прервалась династия царей, и царь был не израильтянином, Ирод он был идумеем, то есть был иностранцем, и это было очень и в духовном плане тоже очень сложное время, потому что вот с момента пророка Малахии вот прошло 400 лет, и не было слова вот от Господа вот к израильскому народу. Я думаю, то, что многие израильтяне думали, что Бог вот просто забыл о них. И также, если мы посмотрим вот на служение Захарии, священника, здесь сказано, что по жребию он служил в храме. Здесь такой интересный очень момент, то, что это говорится именно про большой, про Иерусалимский храм, да, и там священники, они служили по очереди. То есть здесь сказано, что в порядке своей череды. То есть в каждой череде могло быть там около 1000 человек. И то есть они менялись, то есть каждая череда она служила в храме 2 раза в год. И были разные обязанности по служению, и самое ответственное, да, служение, это считалось совершать вот это вот каждение, о котором вот здесь вот говорится. И то есть вот этот шанс, он на самом деле выпал Захарии, вот это могло бы и не случиться в его жизни. То есть это многие священники там могли всю жизнь так служить, им бы никогда не предоставилась такая возможность. И на самом деле Захария, он тоже имел основание думать о том, что, возможно, Бог забыл о нем, или окружающие люди также могли думать о нем такое, потому что, вы знаете, у Захарии у него не было детей, и он был уже очень стар. И, наверное, он тоже молился часто, да, и думал, почему же Господь не посылает ему детей. И в то время это отсутствие детей считалось, что если у человека нет детей, то значит, он, может быть, даже в чем-то согрешает пред Богом, то, что это считалось даже как какое-то наказание от Бога. И посмотрите, Бог, именно он выбрал именно вот этот момент, да, чтобы ответить на молитву. И я думал, почему вот именно так Бог ответил, то есть явился ангел, да, ведь именно вот в храме во время вот этого вот служения, да, которое выпало Захарии один раз в жизни, да, такое было возможно. И почему, например, ему где-то дома там ангел не явился, да, или он там мог, там, Господь мог там и через других людей ему как-то это, да, сказать, то есть почему вот именно так? И я думаю, то, что здесь как раз говорится именно, евангелист Лука, он подчеркивает исполнение Божьего замысла вот в этом. То есть то, что об этом событии многие узнали. Если дальше смотреть по тексту, там сказано, что то, что Захария потом вышел из храма, он потерял голос. И многие увидели это, они поняли, что он видел видение в храме. И я думаю, что это также было было для свидетельства, то, что родители Иоанна Крестителя, Захария, Елисавета, они могли потом другим людям рассказывать то, что вот такое, вот, как они узнали о рожде, то, что у них родится сын, то есть чтобы прославить Бога и приготовить подготовить вот это вот рождение вот этого великого пророка. И знаете, вот недавно мне довелось читать вот из книжки вот известного тоже такого автора Ника Вуйчича. Вот это, он родился инвалидом в семье, без рук, без ног. И вот с помощью родителей, конечно, с Божьей помощью он основал благотворительный фонд и сейчас помогает другим инвалидам. И вот он в своей книге рассказывал, как вот он в детстве, он не мог понять. Представляете, вот он родился на самом деле в семье верующих родителей, и его, и вот он вот даже молился Богу, и у него всегда такая, он обращался к Богу, вот, говорил: «Господи, ну почему вот у всех там ребят, у всех вокруг есть руки и ноги, а я вот такой, без рук, без ног?» И он очень переживал об этом. И он просил вот в молитве, он думал, как бы хорошо вот была бы у меня хотя бы одна рука. И он вот не мог понять долго, почему вот он именно родился таким, и он обижался на Бога. И как-то вот он интересно описывает случай тоже в книжке, как в одном из выступлений к нему подошла, вот он встретил семью, ну, когда он уже был взрослый, встретил семью, и вот этой семьи тоже родился такой вот сын без рук, без ног. И вот когда он это увидел, он, знаете, он был очень рад возможности, что он мог ободрить вот эти родители, он мог ободрить вот этого мальчика, он мог рассказать вот из своей жизни, с какими трудностями ему пришлось столкнуться. И он говорит, что вот он, наверное, больше всего благодарил Бога в этот момент, что вот родил, что действительно родился таким. То есть он увидел вот это вот предназначение, что он благодаря вот этому он мог свидетельствовать людям, которые имели такие же физические недостатки. И сейчас вот в проповеди Игорь говорил, что мы сейчас живем на самом деле в очень страшное время. И то, что очень много вот материализма, и особенно среди молодежи. И вот часто вот, в наше время люди не способны видеть что-либо в перспективе. Вот просто стремятся, вот знаете, как вот к тому, что вот, ну, подавай все здесь и сейчас. То есть вот нажми, когда, как нажми кнопку, да, вот, и все получишь, да. И я подумал, что насколько важно в жизни действительно ждать, вот, ждать ответа на молитву. Как посмотрите, вот Захария, он ждал, он практически всю жизнь ждал, когда ему Бог ответит. Вот, известный писатель Бальзак писал: «Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать». И я размышлял, что часто действительно нам не хватает терпения, чтобы вот помолиться, поразмышлять над каким-то решением в нашей жизни. Часто мы просто даже что-то делаем вот как, и даже ставим просто Бога перед фактом, и даже не обращаемся к Нему. Но ведь Господь на самом деле, Он желает самого лучшего для нас. И вот сказано тоже в послании Филиппийцам, 4 стих, это 4 глава, 6-7 стих. Послание Филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Как раз в этом стихе говорится вот то, что соблюдет сердца ваши, да, то есть Бог, Он имеет целью сохранить, вот, сберечь наше сердце, чтобы мы, желая чего-то, да, чтобы это не повредило нам. Я вот слышал, про одного, знаете, самого богатого человека в мире, вот Билла Гейтса. Интересно то, что вот он своим детям из своего вот состояния оставил там меньше 1%. И вот когда его спросили, почему он это сделал, он сказал: я хочу, чтобы у моих детей был стимул добиваться чего-то в жизни, чтобы они не были какими-то безвольными людьми. И я подумал, что Бог, Он как любящий Отец, действительно желает для нас самого лучшего. И мы часто вот, не способны видеть это. И недавно я слышал такую фразу в одной песне, и там такие строки были: «Я не живу, я существую». И знаете, я вот задумался над этими словами, и мне кажется, часто вот если в нашей жизни вот мы не стремимся жить действительно по Божьему замыслу, то мы на самом деле действительно не живем, мы просто существуем. И Господь, Он призывает нас к тому, чтобы мы были терпеливы, чтобы мы умели ждать ответа на наши молитвы, потому что через ответ на молитву на самом деле открывается Божий замысел для нашей жизни. И вторая истина, о которой я хотел говорить, это с 13 стиха, это ответ на молитву, он приносит Божье благословение в нашу жизнь. И здесь говорится про Иоанна Крестителя, то, что вот про сына Захарии, и здесь сказано то, что он будет велик пред Богом и не будет пить вина и сикера. И интересно то, что на самом деле здесь описывается вот такой обет назарейства. И вот в Библии на самом деле было только два подобных человека, которые вот от рождения, вот, ну, в Ветхом Завете именно, были исполнены вот, Духа Святого. Это два назарея, Самсон и Самуил. И вы помните, там очень по-разному их судьба сложилась. Вот судьба Самсона, то, что он обладал очень большой физической силой, он был судьей Израиля. Но помните, вот в какой-то момент он женился на Далиде, филистимлянке, и которые пообещали денег, если она заложит своего мужа. И в итоге он сказал ей вот секрет своей силы, и его судьба, она закончилась трагически. С другой стороны, Самуил, он в своей жизни был послушен Богу, и он по воле Бога помазал в цари Саула. А когда Саул согрешил пред Богом, он помазал в цари Давида. И если мы еще посмотрим на этот текст, что здесь говорится про, вот, про Иоанна, и здесь сказано, что многие о рождении его возрадуются. И знаете, я размышлял, что вот Бог дал вот такой вот дар Святого Духа, и он видите, как он дал это не просто вот как вот чтобы пользоваться им только самому, да, но он здесь вот этот дар именно дан для того, чтобы делиться им и служить им другим. И ведь на самом деле даже самый талантливый человек, если он просто использует дар свой вот только для себя, он ничего не приобретет. И часто бывает так, что даже именно когда мы делимся чем-то, что нам Господь посылает вот, благословением, то есть то, что мы действительно и учим других чему-то, и сами становимся еще лучше. И вот как Иисус, Он тоже не шел на землю, и вот Он то использовал свои дары, чтобы помогать людям. Помните, Он исцелял, Он проповедовал им, учил и наставлял учеников. И Также в этом тексте говорится то, что Иоанн Креститель в 17 стихе «предыдет пред ним в духе и силе Илии». И интересно, что здесь он действительно сравнивается с Илией, и на самом деле очень многое совпадает в жизни вот Иоанна и пророка Илии, но он не Илия. И об этом даже говорит сам Иоанн, это Евангелие от Иоанна, 1 глава с 19 по 21 стих. Вот. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты, он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же ты, Илия? Он сказал, нет, пророк, он отвечал, нет». И на самом деле очень много параллелей в их жизни, вот как во времена Илии в Израиле, так и во времена Иоанна были очень жестокие, безбожные правители. Вот. Во времена Илии был царь Ахав, о котором сказано, что вот он раздражал Господа Бога Израилева больше всех других царей Израилевых, и он строил идолов. И также Ирод, он был очень жестоким царем, и он даже приказал убить как-то свою жену. И вот также вот жена, если помним, как закончилась жизнь Иоанна Крестителя, то, что вот жена Ирода, она возненавидела Иоанна Крестителя, потому что он обличал вот этого правителя, потому что вот Иродиада, она ушла к Ироду от своего мужа, она изменила своему мужу, Иоанн Креститель осуждал это, и вот жена Ирода, она подстроила его убийство. И также вот Иезавель, жена Ахава, она преследовала пророка Илию. И дальше здесь в тексте еще сказано «возвратить сердца отцов детям». На самом деле здесь не про какой-то семейный конфликт говорится, ведь отцами в Библии называли духовных наставников. И в первом послании Тимофею, 1 глава, 1-2 стих сказано, вот как раз Павел, он обращается вот во втором стихе Тимофея истинному сыну в вере. И если мы вернемся к нашему тексту, там сказано то, что Иоанн придет, дабы представить Господу народ приготовленный. И если помните то, что Иоанн Креститель, какая была его проповедь? То есть его проповедь, она была о покаянии. Он говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Это Евангелие от Матфея, 3 глава, 2 стих. Евангелие от Матфея, 3 глава, 2 стих. И действительно, чтобы принять Христа в сердце, нужно покаяться в грехах. И без покаяния невозможно приобрести Христа. И у Иоанна Крестителя у него была достаточно трагическая судьба. Он прожил немногим более 30 лет, погиб в темнице, был казнен по просьбе жены Ирода без суда и следствия. Но он исполнил Божий замысел в своей жизни и приготовил путь Иисусу. И я думаю, что действительно, нам очень важно видеть вот благословение Божие вот в нашей жизни и действительно дорожить ими и не менять их на что-либо другое, как это сделал Самсон, но действительно, чтобы отличать их от чего-то ненужного. И третье, о чем третья истина, то есть ответ на молитву, он обличает наше недоверие к Богу. И если мы посмотрим на 18 стих, и сказано, здесь Захария говорит ангелу, «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». И посмотрите, вот в этом вопросе Захарии вот на самом деле звучат нотки обиды. И вот слово «обидеться», оно на самом деле означает, прежде всего, обидеть самого себя. И я хотел зачитать вот из произведения Достоевского «Братья Карамазовы». Вот он пишет: «Обидеться иногда очень приятно, не так ли? И ведь знает человек, что никто не обидел его, а что он сам себе обиду навыдумывал и налгал для красы, сам преувеличил, чтобы картину создать, к слову привязался и из горошинки сделал гору. Знает сам это, а все-таки сам первый обижается. Обижается до приятности, до ощущения большего удовольствия, а тем самым доходит и до вражды истинной». И... И я размышлял, вот часто в нашей жизни мы просто похожи, вы знаете, на какой-то горячий чайник, до которого даже нельзя докоснуться, вот-вот пар пойдет. И особенно, если все складывается не так, как хотелось бы нам, не по нашему плану, а уж если нас несправедливо в чем-то обвинили, то уж мы это никогда не забываем. И при случае обязательно все высказываем, чтобы неповадно было так больше говорить. И, ну, я, знаете, я размышлял, что вот, ну, на самом деле, ведь больше, чем мы сами, вот нам никто навредить не может. И, вы знаете, человек вот сам может решить читать ему Библию каждый день и молиться, или не делать этого, прощать в своей жизни или мстить. И вот Захария, он очень много лет ждал, когда у него родится сын. И посмотрите, он был очень верным Богу, поступал благочестиво, вот, и в служении, и в своей жизни. И вот несмотря на это, у него накопилась обида. И вот эта обида, она родила в нем недоверие к Богу. Но в конечном итоге Захария, посмотрите здесь, ангел обличает его, да, вот говорит: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, послан говорить с тобой, благовестить тебе сие». И Захария в конечном итоге, он принимает это обличение. Если мы немножко посмотрим вперед, вот в этой же главе, 64-65 стих, там говорится как раз, Евангелие от Луки, 1 глава, 64 стих, что как то, что Захария, он разрешились уста его, и он стал благословлять Бога, и был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. И я бы очень хотел, чтобы мы действительно вот внимательно относились вот и к нашим чувствам тоже, потому что есть всегда опасность за тенью обид не увидеть Божьего благословения в жизни. И вот мы говорили сегодня о том, что Бог, он отвечает на наши молитвы. И вот первая истина, то, что ответ на молитву открывает Божий замысел в нашей жизни. И я думаю, нам необходимо уметь ждать Божьего ответа, а не действовать, как придется. И вторая истина, то, что ответ на молитву приносит Божье благословение. И нам необходимо ценить то, что Бог делает в нашей жизни, не пренебрегать Божьими благословениями. И третья истина, ответ на молитву обличает наше недоверие Богу. И мы не должны ставить наши обиды во главу угла. И вот один человек сказал, что самая великая наука – это научиться забывать ненужное.